собирать всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружина братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Феодора Ушакова о жизни и о скаутском движении.
В студии ведущие
Михаил Бутуков
и Егор Солодянкин. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
19 декабря церковь вспоминала угодника Божьего Николая Чудотворца. Мы храним память о Николае Чудотворце, который направляет нас в вере. Слово из тропаря святителю Николаю – правило веры и образ кротости. В быту часто кротость принимается за малодушие и боязливость. Но это неверно. Недаром в Нагорной проповеди Господь говорит нам о кротости. Кротость – великая сила. Это значит быть мужественным, благородным, душой возноситься к горнему. Человек, который не способен переносить оскорбление, не может иметь кротости. Николай Чудотворец помогал незаслуженно оскорбленным. Величайший добродетель, кротость способна защитить обиженных. Научиться этой христианской добродетели и научиться жить с окружающими нас в любви учит пример Николая Чудотворца. В праздничный день следопыты дружины посетили службы в своих приходских храмах. Святой Николай Чудотворче, моли Бога о нас.
В Аграрном институте Екатеринбурга на прошлой неделе награждали лучших из лучших участников российского движения школьников. Ребята из РДШ здорово потрудились, совершили много добрых дел и заслужили подарки внимания. А следопытов пригласили рассказать о морских скаутах, дружине и скаутских методах, с чем замечательно справились наши роверы Варвара Дони и Александр Дудко.
Штаб дружины отправился за Вифлеемским огнем в Москву. Акция «Свет мира и дружбы» проходит ежегодно по всей Европе и азиатской части России. Наши следопыты берут огонь в Москве, куда он приезжает из Вифлеема, через европейские страны. Ребята привозят его в Екатеринбург, откуда огонь заберут командиры и вожаки региональных отрядов. В этом году за огнем поехали роверы Варвара Дони, Алена Лазарева с руководителем штаба Всеволодом Кривцовым. У нас на связи руководитель штаба Всеволод Кривцов.
Добрый день. Мы выехали в город Москва. Ежегодно мы участвуем в акции «Свет мира и дружбы». Это Вифлеемский огонь, предвестник Рождества, который везется из города Вифлеема австрийскими скаутами в Европу. Потом через Белоруссию и Украину попадает к нам, в Москву. И вот мы едем забирать его для того, чтобы привезти в наши отряды. Ну и также к нам планируют приехать ребята из Челябинска. Может быть, по дороге мы еще встретим ребят из Перми. Ну а в самой Москве планируем увидеть ребят из Кемерово, Оренбурга, Уфы, Липецка и так далее.
Здравствуйте, меня зовут Тони Варвара Владиславовна. Я скаут-ровер первого разряда. Это моя первая поездка за Вифлеемским огнем в Москву. На самом деле я узнала, как обычно, самое последнее о ней, потому что до этого у нас был сбор вожаков, на котором я не присутствовала. И на этом сборе вожаков все рассказали про Москву. Мне рассказали дня за 3 до поездки. Я очень обрадовалась. Конечно же, я волновалась перед этой поездкой, потому что все-таки первый раз. Вот. Я считаю то, что эта поездка очень важна как и для меня, так и для всего скаутского движения, ну вот именно для екатеринбургского. Потому что это уже стало нашей традицией каждый год ездить в Москву и привозить Вифлеемский огонь. Вообще Вифлеемский огонь играет для церкви очень важную роль, потому что каждое Рождество из Вифлеема в каждый храм развозит этот огонь и зажигает в лампадках. И все люди, которые присутствуют на рождественской службе, они забирают в лампадках этот огонь к себе домой, а он горит у них в течение всего года. По приезде в Москву мы планируем сначала, конечно же, у нас будет торжественная передача Вифлеемского огня. На этой торжественной передаче будут присутствовать ребята из Оренбурга, из Уфы, из Кемерово, из Липецка, из множества других городов. Это будет очень торжественно. После передачи мы планируем посетить Красную площадь, Третьяковскую галерею, погулять по центру Москвы и встретиться с нашим бывшим следопытом, который переехал в Москву, Костя Минелбаев.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
Новгород. У него было три сына.
В таком случае
звали Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире новая рубрика. В ней мы будем рассказывать о интересных, полезных и познавательных книгах. Сегодня мы познакомимся с творчеством известного французского писателя Луи Буссинара, а именно с романом «Капитан Сорвиголова». Действие данной истории происходит во время Англобургской войны 1899-1902 годов. Кстати, в этой войне участвовал основатель всемирного скаутинга Роберт Баден Пауэлл. Именно здесь ему пришла идея формирования отрядов из мальчиков для выполнения разных поручений, в том числе разведки и передачи тайных посланий, с чем они справлялись даже лучше взрослых. После войны Баден Пауэлл вернулся в Англию. Он увидел, что английская молодежь совсем не интересуется своей страной и не занимается ничем полезным. Поняв, что нужно брать дело в свои руки, он создает скаутское движение. Но вернемся к книге. Как я уже сказал, действие происходит во время Англобургской войны. Главным героем является Жан Грандье. Ему 16 лет, он находчивый, умный юноша. В свои годы он имел приличное состояние. Когда Жан узнает о начале войны, он становится волонтером и идет воевать за буров. Справка, буры – это потомки голландских, французских и немецких колонистов Южной Африки, которые защищали свои земли от колонизации Англии. Когда он прибыл на место, Жан спонсировал армию буров и даже создал отряд под своим командованием, состоящий из мальчишек, где самому старшему из них было 17 лет. Отряд был хорошо обучен и вооружен. Ребята передвигались на дрессированных ими пони. Отряд в дальнейшем назвали «молокососы». Сначала их ни один взрослый не воспринимал всерьез, но вскоре они себя показали как отважные и умелые бойцы, которые выполняли свой долг не хуже взрослых. И тогда их стали уважать и даже поручать им самые сложные, ответственные военные задания. Впереди их поджидали опасности и неизвестность, но они всегда находили выход из сложившейся ситуации. А теперь я прочитаю отрывок из данного произведения. Бедные мальчики мчались во весь опор на пони, неказистых с виду, но смелых и умных животных, честно исполнявшие свой долг. Вот оба отряда вступили в полосу высоких трав. Здесь пони приобрели некоторые преимущества. Они перешли на своеобразный аллюр, при котором их передние ноги идут рысью, а задние галопом, что дает им возможность, почти не снижая скорости и не путаясь, пробираться среди высоких трав. На голой равнине их настигли бы за каких-нибудь 10 минут. В прериях же удавалось сохранять расстояние, отделявшее их от преследователей. Только уланский лейтенант, да еще трое всадников, постепенно нагоняли беглецов. Пони молодого француза, которого англичане прозвали «капитаном Сорвиголова», не обнаружил еще ни малейших признаков усталости. Но удила пони, на котором скакали Фанфан и юный Поль, уже были покрыты обильной пеной. Он явно начал уставать. «Фанфан!» — крикнул Сорвиголова. «Ты не на деревянном коньке карусели, а в седле. Отдай поводья. Положись на коня». «Ладно, хозяин!» — ответил Фанфан. «Придется тебе, Коко, думать за нас обоих». Ласково потрепал он по шее пони. «Впрочем, это не так уж трудно для тебя». Сорвиголова между тем обернулся, обеспокоенный приближением англичан. Он отстегнул мушкетон. «Внимание!» Затем раздался его свист, услышав который, оба пони мгновенно остановились и замерли на месте. Проворно соскочив с пони, Сорвиголова пристроил на седле ствол своего мушкетона и, наведя его на уланского офицера, осторожно спустил курок. Раздался сухой выстрел. Несколько мгновений Сорвиголова стоял, не шелохнувшись, широко раскрытыми глазами, словно желая проследить полет пули. Офицер, сраженный на всем скаку, выпустил по воде, измахнув руками, опрокинулся на круп коня. Лошадь шарахнулась в сторону. Офицер, мертвый или тяжело раненый, свалился на земь. И обезумевший от испуга конь, подстегивая бьющими об бока стременами, понесся, куда глаза глядят. «Благодарю вас, сорвиголова! Может быть, это один из тех, кто убил моего отца!» — воскликнул Поль Поттер. Послышался второй выстрел. То Фанфан, увидев, что сорвиголова стреляет, решил последовать его примеру. Без малейшего, впрочем, успеха. «Эх, чистый проигрыш!» — проворчал раздосадованный мальчик. Три кавалериста, скакавшие за лейтенантом, остановились, чтобы оказать ему помощь. «Бах! Фью!» — запела, разрывая воздух пуля. То снова выстрелил сорвиголова. В группе англичан поднялась на дыбы лошадь. Пройдя несколько шагов, грохнулась, подмяв под себя всадника. И второй с дикой радостью завопил маленький бур. «Бах!» — это опять так же азартно выстрелил Фанфан. И опять так же успешно промахнулся. «Ты стреляешь, как сапожник, Фанфан!» — крикнул сорвиголова. «Передай свое оружие Полю!» «Давай, давай!» — обрадовался сын казненного. «Посмотришь, как я стреляю!» С аккуратностью старого солдата мальчик щелкнул затвором, вложил патрон в казенную часть, спокойно навел оружие на одного из двух оставшихся в живых улан маленького английского авангарда. И выстрелил. Тот самый миг, когда уланы возобновили преследование. «Ух ты! Здорово!» — воскликнул Фанфан, радуясь успеху маленького бура, снявшего всадника с коня. «Ну, Поль, четвертый на нас двоих!» — крикнул сорвиголова. «Тебе человек, мне конь!» И два выстрела слились воедино. Всадник и конь, пораженные на полном скаку двумя не знавшими промаха стрелками, упали и скрылись в траве. Напоминаю, мы читали книгу «Сорвиголова». Это замечательная книга с хорошим юмором, с интересными приключениями. Советую всем ее прочесть. Читайте больше, читайте только хорошие книги.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали...
У него было три сына.
В таком младшему
звали Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, это рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. И сегодня я расскажу вам также о нашивках. Но сегодня опять же будет не стандартный выпуск, а я расскажу вам о старых нашивках, о нашивках 20 века. Итак, тогда была такая нашивка «Корзинщик», значок «Круглая плетенка». Для этого нужно было иметь общее знание сырых материалов, употребляющихся в различных отраслях корзинного производства. Знать, откуда добывают этот сырой материал и каким образом приготовляется для работы. Кроме того, требуется сделать совершенно самостоятельно какую-нибудь практическую полезную вещь. Например, корзину, трость или какое-нибудь изделие из тростника или соломы. То есть, ну, такая нашивка. Рукодельник, как бы. Была также нашивка «Пчеловод». Значок этой нашивки – улей. Для сдачи на эту нашивку требовалось практическое знакомство с ульями и уходом за ними, роением и общим пчеловодством, устройством и применением искусственных сотов и так далее. То есть, если бы вы сдавали эту нашивку, то вы бы изучали пчелы, как с ними обращаться. Ну, я думаю, вы поняли. Кузнец. Значок «Наковальня». Требуется умение согнуть вершковый железный прут и сковать вместе его согнутые половинки, сделать подкову, натянуть шину на колесо, подковать правильно лошадь. Кроме того, надо уметь обращаться с большим молотком и наковальней и знать способы закалки железа и стали. То есть это, ну, прям настоящий кузнец, подмастерье. Довольно интересно. Лодочник. Значок «Скрещенные два весла». Требуется умение грести всевозможными способами, идти на шесте, управлять лодкой при помощи весел, пристать к судну или пристани. Необходимо знание компаса и способов буксировки. Лодочник, кроме того, должен уметь различать типы судов по такелажу, вязать всевозможные узлы, уметь отшвартоваться, стросить концы и так далее. То есть такая морская нашивка. Плотник. Значок «Бурав». Скаут должен уметь пилить, строгать, клеить, точить и приводить в порядок плотничьи инструменты. Должен сделать навес для лошадей, бревенчатый замок, ящик, стол и стул. В общем, Нашивка довольно-таки сложная, как я понял. Ведь для этого вы должны уметь обращаться с деревом. И либо раньше ребята были настолько умелые, либо это нашивка для взрослого. Потому что, ну, это действительно такая тяжелая работа. Ну, и я думаю, интересная. Письмоводитель. Значок, лист бумаги и гусиное перо. Экзамен по каллиграфии, гектографированию, писанию на пишущей машинке. Требуются также знания простой бухгалтерии и умение написать письмо на данную тему. То есть все нашивки эти подготавливали ребят к взрослой жизни, причем подготавливали конкретно. Здесь, допустим, нужно было уметь красиво писать, печатать на пишущей машинке и иметь какие-то представления о бухгалтерии. То есть сейчас, допустим, я такого не представляю для себя. Также была нашивка «Повар». Значок «Противень». Мальчик должен уметь развести огонь и сделать из кирпичей приспособление для варки пищи, приготовить следующее блюдо – омлет, рисовый пудинг, тушеную говядину по-ирландски, вареные овощи или какое-нибудь другое блюдо по требованию экзаменатора, приготовить чай, кофе или какао, замесить тесто и испечь хлеб в печи, нарезать мясо и прислужить за столом. Ну, вот и все нашивки, которые я хотел вам сегодня рассказать. Как вы поняли, все эти нашивки подготавливают ребят к взрослой жизни. Они действительно очень и очень полезны. Все эти умения пригодились бы в жизни. Но мне лично эти нашивки показались сложными. И я считаю, что сейчас бы я вряд ли смог выполнить какую-нибудь из них. Хотя, возможно, одну бы смог. А это была рубрика «Я православный следопыт». И в студии был Егор Солодянкин.
Я православный следопыт.
В эфире была передача «Дружина братства православных следопытов». Свистать всех наверх.
Еще больше информации о нас вы можете узнать в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго. Да. До новых встреч.
Под флагом трехцветным, летом, зимой, ночью и днем, цели единой, цели заветной, мы триединой дорогой идем. Трехцветный галстук, лилия на сердце, в душе романтика, в кармане пустота. Такая уж у нас судьба, поверьте, такая жизнь у скаута. Сколько бы трудностей мы не встречали, как бы всех нас не меняли года, сколько б границ нас не разделяли, мы остаемся друзьями всегда. Трехцветный галстук, лилия на сердце, в душе романтика, в кармане пустота. Такая уж у нас судьба, поверьте, такая жизнь у скаута. Такая уж у нас судьба, поверьте, такая жизнь у скаута.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!